«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбка. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Андрею Нагибину, председателю управления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Общероссийская общественной экологической организации. Так правильно?
Все правильно.
Хорошо. Значит, говорим про экологию и для начала про экоактивизм. Да, история с Гретой Тунберг, она, наверное, скорее осталась в дне вчерашнем, но какой-то шлейф у этой истории есть. Активистка 16-летняя из Швеции, выступая в ООН на саммите по климату, на всех произвела большое впечатление. В первую очередь, наверное, даже не тем, что она сказала, а вот своей мимикой, настроением своего выступления. Это стало большим хитом, если хотите, даже вирусным это видео стало, потому что, ну, всякий его процитировал, все комики как смогли это обшутили, об этом сказано много. Все это неправильно, меня не должно здесь быть, я должна быть в школе, в своей стране. Там она говорила так. «Теперь вы решили обратиться к нам, молодым людям, за надеждой? Как вы смеете? Вы украли мои мечты, мое детство вашими пустыми заявлениями». Обращается Грета к присутствующим на этом саммите ООН. Считалось, что она в первую очередь персонально к Дональду Трампу обращается. Он с ней встречаться не стал. В Твиттере сказал, что очень рад, что вот у этой счастливой девочки такое прекрасное будущее, вероятно, и она его ожидает. Приятно это осознавать, написал Дональд Трамп. То, как выступает Грета Тунберг, и то, кто она, ей 16 лет, она номинирована на Нобелевскую премию. Она прибыла в Нью-Йорк на борту специальной яхты, которая двигатели которой питаются от солнечной энергии. То есть она экоактивист в квадрате, если не в кубе. Вопрос к Андрею Нагибину, председателю управления организации «Зеленый патруль». Вам, как человеку, не безразличному к экологии, такой формат экоактивизма симпатично, вам кажется это полезным, что вот она становится, пусть и на краткий срок, пусть, может быть, даже на два дня, но для всего мира она становится таким воплощением современного экоактивизма. Как вы к этому относитесь?
Ну, я сам несколько раз посмотрел. Вообще мне очень понравилось. Поначалу я, скажем так, думаю, ну что ж, это такой хороший волшебный пинок для взрослых, для нашего поколения, о том, что необходимо действительно заниматься. Вы заметили, как смотрели на, ну, даже не смотрели на нее, так потупив глаза, скажем так, слушали все в зале, скажем так, стыдливо, не глядя друг на друга. Это, конечно, все очень здорово, очень красиво получилось. Не буду комментировать, как бы, кто из этого что считает, там, шоу, не шоу. Но на самом деле, действительно, все же, когда говорят что-то об экологии и пользе, скажем так,
экоактивизма.
Экоактивизма, я только за. Но это первая сторона, сначала вот когда посмотрел. Потом, когда начал внимательно смотреть, что происходит у нас с Парижским соглашением, ведь мы уже давно его подписали, его только сейчас ратифицировали, да?
Да, премьер Медведев подписал. Да.
А год назад, получается, что еще Сергей Борисович Иванов, у нас куратор по экологии, да, сейчас, а он еще тогда сказал, что мы обязательно подпишем это соглашение, только нужно внимательно все посчитать, потому что в соглашении такая интересная вещь. Вот в отличие от Киотского протокола,
который прежде работал, да.
Да, там просчитываются не только выбросы углеродов, но здесь еще и просчитывается, скажем так, сколько кислорода мы даем. То есть здесь нужно посчитать. Нужно было посчитать весь лес. До 2020 года должны были посчитать все леса там и так далее. Я к чему? Конечно, по идее, нужно было не торопиться, как бы все сделать, потому что расчеты немножко неправильные. Ведь что, к чему это идет? Это идет к углероду, к угле, как его называется, углеродный налог. Все мы должны, все страны, которые развиваются и используют углерод, должны будут платить углеродный налог. Пока это, видимо, будет мизерный цен, то есть еще нет никаких, скажем так, условий, правил там и так далее, еще ничего не посчитали, но мы уже все подписали, потому что, скорее всего, очень так быстро, потому что у нас Трамп вышел из этого договора. Так вот к чему? Вот сейчас следующая встреча, допустим, когда будет, значит, всех участников этого Парижского соглашения. А мы говорим, слушайте, мы вот здесь еще не посчитали, вот как-то нечестно будет, потому что ведь мы фактически, на самом деле, мало того, что мы загрязнители, ведь Россия – это основной донор Донор кислорода вообще в мире. Давайте и это тоже посчитаем. А к нам выведут опять, условно, там, десяток, там, скажем так, детишек даунов, понимаете? И они опять закричат и скажут...
Даунов?
Ну, условно, я говорю. Ну, скажем так, каких-то детей, на которых очень нужно обратить внимание. И они скажут все, вот... Россия именно, вот она, скажем так, затягивает нам реализацию Парижского соглашения и так далее. Мы, потупив глаза, скажем, ну, извините, вот мы хотели все просто посчитать там и так далее, ну, не совсем все корректно. Вот это мое личное мнение, поэтому...
Смотрите, вы
я просто боюсь, когда будут использовать опять детей, скажем так, в определенных целях. Мне вот это вот не очень нравится.
Ну, во-первых, давайте я от имени радиостанции тогда возьму на себя смелость и скажу, что когда Андрей Нагибин детей называет даунами,
нет, вы, вероятно, нет, именно с болезнью, ошибаетесь именно с болезнью в терминах. Даунов. Болезнью даунов, ошибаетесь.
А, и что, вы хотите сказать, что вы видели, чтобы в защиту каких-то экологических интересов планеты или отдельной страны выступали дети с синдромом Дауна?
Я видел, что у девушки тоже есть отклонение по здоровью, и, скажем так, это, скажем так, мне кажется, что это один из элементов шоу, потому что не она все это делает, это же ведь вокруг, скажем так, целая группа специалистов работает по раскрутке такого шоу.
Напряженная тема, еще раз. Что касается синдрома Дауна как заболевания, мы здесь не беремся судить, насколько это
какая разница,
использовано, да. Или есть речь о таком заболевании по отношению, когда мы говорим о Грете Тунберг, хотя, по-моему, когда говорили о ней, говорили, что у нее какие-то склонности, похожие на аутизм, были. Вот, об этом речь. Ну, хорошо, смотрите, вы сами сейчас, по сути, эту проблему обозначили так, как об этом пишет наш слушатель Юра Каменков. Кстати, слушатели могут писать в Телеграм, говорит МСК-бот, слушатели могут писать на СМС-портал +7 925 48 94 8. Юра пишет так: ну, мне так кажется, что это дискредитирует экологическое движение, пишет он. Вы об этом? То есть, когда речь идет о серьезном каком-то договоре, который подразумевает массу компонентов, включающих ограничения выбросов, включающих обеспечение планеты кислородом, вы же об этом говорите, что Россия в том числе и донор кислорода.
Да.
Вот столько всего есть, а на первый план выходит именно картинка с эмоциональной выступающей девушкой. Как тогда преодолеть ситуацию, в которой весь экоактивизм сводится вот к этому? Это же не единственный пример. Просто у абсолютного большинства наблюдателей есть наверняка иллюзия, что экоактивизм — это такая левацкая борьба за все хорошее против всего плохого.
Экоактивизм — это не популизм, в первую очередь. Я считаю, что все-таки мы должны как-то еще и понимать, о чем мы говорим. Вот я неоднократно бываю сейчас на общественных слушаниях в разных как нашей страны, да, вот сейчас мусорная реформа идет. И вроде все понимают, что необходимо бороться со свалками, необходимо, допустим, строить
экотехнопарки, перерабатывать.
Да, общественные слушания. Вот стою, сижу и присутствую на общественных слушаниях. Да, действительно, рекоператор объясняет, вот, ребят, вот это нужно так, вот я собираюсь это построить. Вроде конструктивный диалог, вдруг выскакивает на сцену, скажем так, женщина вот сполошная такая и говорит, а вы понимаете, что через 2 года все наши дети будут болеть онкологическими заболеваниями, кто живет здесь? Какой человек не переживает по этому поводу? Она просто брякнула и завалила общественное слушание.
Вот, об этом и речь. Вопрос, как соблюсти этот баланс и как публике представить экспертизу, которая была бы и понятна, и в то же время была по делу. Ну, вот, откуда брать этих экспертов, откуда их привлекать, кто они должны быть, если не активисты-популисты?
Я все-таки считаю, что общественные экологические организации и экологи-активисты, они постепенно, даже если они сначала становятся популистами, они постепенно начинают понимать вообще глубину проблемы. Потому
вы
что...
сам таков?
Да, я сам таков. Я штурман-судоводитель в прошлом, поэтому, вы извините, я не профессиональный эколог. Так. Я просто за 15 лет дошел до того, что прекрасно понимаю, что без конструктивного подхода мы же, понимаете, мы же уже родились загрязнителями. Поэтому тут очень сложно, скажем так, говорить нет, так давайте говорить предложение, потому что нельзя, скажем так, остановить прогресс человечества. Экономика все равно будет расти. Другое дело с минимальными, скажем так, проблемами, антропогенными проблемами для нашей планеты, для нас самих. Поэтому здесь нужно ко всему относиться. Ведь эта девочка, вот она, допустим, спросить ее, что такое, скажем так, тот же самый наш парниковый эффект, из чего он стоит. Она даже не понимает,
что... Мы не знаем, может ответить. Ну, неспроста же, как Нобелевский комитет готов вообще ее рассматривать в качестве кандидата.
Ну, дело в том, что парниковый газ, он состоит, я не хочу сейчас какой-то ликбез устраивать, из множества разных газов, в том числе и водяной пар, вроде как безвредный, но 60% парникового эффекта – это водяной пар. Это Тихий океан, это Атлантический океан и все наши океаны. И если чем больше, скажем так, нагревается водяной пар, тем больше эффект парникового эффекта. Мы здесь влияем? Мы, конечно, не влияем. То же самое, допустим, углеродный газ. Ну, углекислый газ, да. Тут мы в полной мере, скажем так, с вами загрязнители по полной программе, плюс вулканы и так далее. Это все понятно. А у нас еще есть метан. Причем метан тоже очень сильно влияет, кстати, в десятки раз больше, чем углеродный газ. Я просто как бы, я понимаю, что это скучно, но на самом деле это...
Мы хотим, чтобы к нам с этим обращались, а не обвиняли, не знаю, промпроизводителей или целое государство в загубленном детстве. Тут слушатели пытаются тоже вникать параллельно в то, что такое Парижское соглашение. Вы говорили, что там предусмотрены взносы. Спрашивают, а кому взносы платятся? То есть кто это агрегирует эти...
Это тоже вопрос, скажем так, определенные конспирологи утверждают, что, в принципе, углеродный взнос – это фактически мы же страна, производящая углеводороды, правильно? То есть все те предприятия, все те страны, которые используют углеводород для энергии, для промышленного производства, они все попадают под этот углеродный налог. Значит, а Европа, она уже, скажем так, активно до этого работала не используя недра в... Господи, слово выскочило.
Полезных ископаемых? О чем речь?
Нет, это у нас получается... вторичные. Не буду сейчас об этом говорить. То есть они уже перешли в большей степени на альтернативную энергию. Да. И поэтому на них углеродный налог не попадает. Попадают в основном страны, развивающиеся с развивающейся экономикой. Ну да, это ладно.
Но это вообще представляется справедливым, но если кто-то
справедливо, загрязняет, да, почему да, нет? Да, справедливо. Но, в принципе, конечно, безусловно, экономически, в случае, что если углеродный налог будет в конечном итоге, ведь сейчас главное зафиксировать его в протоколе, пока вообще непонятно, как он будет считаться там и так далее. Но все предприятия будут платить, соответственно, это будет ложиться на себестоимость производимой продукции, и тем самым, как бы, здесь очень много экономики, на самом деле, тоже. Экология экологии, но экономика здесь, скажем так, мне даже кажется, первична на этом этапе. Да, и еще про углеродный налог. Он будет идти в какой-то, естественно, мировые фонды, которые будут, скажем так, развивать страны с отсталой экономикой, использующие там, наиболее загрязнители.
Ну, а мы не можем исходить из того, что, например, мы становимся основными... вкладчиками этих фондов, основными донорами этих фондов, но поскольку мы и производим загрязнение различного рода, может быть, больше, чем многие, мы, в общем, будем основными пользователями этих фондов?
Нет, я сомневаюсь. Дело в том, что углеродный налог, его можно назвать как угодно, у нас уже налог на плату за негативное воздействие на окружающую среду, она уже есть, причем она отработана. Больше того, у нас запущены вот эти вот нацпроекты экологии. Это до 2022 года необходимо потратить на, в том числе, выбросы, порядка 7 триллионов рублей, представляете?
До сокращения
выбросов, безусловно, да. Плюс половина из них как раз на внедрение новейших технологий.
7 миллиардов, вы сказали, да?
Триллионов.
3 триллионов. Можно сказать, на что в основном это пойдет? Это на буквально закупку оборудования? Это на разработку оборудования? Буквально на что? Или просто опять же...
Нет, это закупка, само собой, это внедрение. НДТ, то есть это внедрение новейших технологий, это уменьшение выбросов, там предусмотрено...
За словом «внедрение» может стоять столько всего, эти деньги могут так просто развеяться в воздухе, газам, то есть, говоря о внедрении, кто-то может говорить о том, что мы будем просто вести пропаганду того,
У нас определены 12 городов-загрязнителей, которые фактически в совокупности дают 60% выбросов по нашей территории. Угу. Под каждого уже расписано, То есть каждый готовит соответствующую документацию там, и так далее. Чтобы получить эти деньги, необходимо подготовить целый пакет документов, проектно-сметную документацию и так далее. Это, конечно, интересно, но без этого деньги не получишь, потому что...
И это тоже стоит денег. Просто есть опасение, конечно, что все деньги будут потрачены на то, чтобы, ну, как бы административно, пропагандистски, в хорошем смысле, подступиться к этой истории, а вот когда в конечном итоге загрязнения и выбросы будут сокращаться, вот от чего? То есть все-таки это... эти триллионы – это вот буквально на покупку оборудования, говоря в там, компьютерных терминах, на покупку железа, которое будет это все...
Да-да-да, больше того, еще и контроль, специально автоматические системы контроля будут устанавливаться. Это огромная работа. Единственное, что мне не нравится, как она идет, потому что из 100%, допустим, выделенных денег на этот год потрачено всего лишь еще пока 20%. Но это уже, скажем так, претензии к губернаторам и
другим. А вот на что, своим... опять же, потрачено? На то, чтобы административно к этому подступиться, это все прописать вот в тех документах,
регламентах, да, да, на первом этапе, ну, это вот... дает... Нет,
подождите. Это разочаровывает.
Да и меня это разочаровывает. Но смысл такой, у нас существует вообще-то очень жесткая сейчас система Росприроднадзора. То есть надзор за тем, что происходит, и за реализацией, в том числе и контролем за это финансирование. Я ведь тоже, скажем так, очень сильно переживаю... Но я все-таки уже начинаю понимать, что тут с популизмом, вот здесь, когда уже подходишь к полю, к земле и к работе, с популизмом здесь уже приходится немножко. Другое дело, что, допустим, я считаю, что необходимо срочно создать систему общественного контроля за внедрение и реализацию новейших технологий.
То есть, смотри, система общественного контроля. Этот общественный контроль, эти организации, им тоже нужно будет финансирование. Они будут претендовать, ну, давайте назовем это грантами, хотя там, возможно, какая-то иная система будет распределения этих средств. Мне жалко. Ну, вот будет общественная организация, она будет бороться за все хорошее против всего плохого.
В том числе, я же не говорю, что... Почему? Я просто вот, допустим, я считаю, что беда вот на тех же самых общественных случаях,
да,
слушаниях, это отсутствие информации у населения. То есть отсутствие достоверной информации, когда руководитель субъекта, ему совершенно, как бы, ему поручено заниматься мусорной реформой, к примеру, да, да, или там, когда рекоператор, который заходит, считает, что это бизнес, и люди становятся заложниками, то есть они не понимают, что происходит, и, безусловно, без, скажем так, без информирования населения, это будет вот такие популистские, скажем так, выкрики со всех сторон.
Раз уж мы начали разговор с Гретой Тунберг, как-то даже персональю ее обсудили, слушатель 755-й просит вас. Ваш гость может 7-летнему ребенку в течение минуты объяснить, чем он занимается? И напоминаю, с нами Андрей Нагибин, председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Вот коротко, чем вы заняты?
Ребенок ничего не может объяснить,
зайти, нет,
ему объяснить ребенку, ничего нельзя. Ребенок читается с листа, который ему писали взрослые, если что.
Нет, вас, если попросить, вы можете объяснить, чем вы занимаетесь? Так, чтобы мы поняли, и у нас больших вопросов не осталось.
Да, наша организация уже 15 лет работает, мы начинали с Сахалина, и как раз мы были против, скажем так, такой глобального подхода транснациональных компаний, таких как Exxon, Сахалинская энергия и так далее, на Сахалине, то есть они пошли по двойным стандартам, мне стало обидно, и группе наших людей стало обидно. Мы заставили сесть за стол переговоров эти транснациональные компании с нами и с руководством субъекта. Дальше пошло больше, мы уже хотели это забросить, но...
Но до чего договорились, каков положительный,
да,
результат?
Да, ну, да. Было подписано соглашение об этноэкологической экспертизе, расчет ущерба населению, экологии. Больше того, скажем так, в конце концов, нас услышали. После этого мы уже не могли от этого, ну, уйти. Мы думали, что мы решим свой вопрос на Сахалине и останемся на Сахалине. И вот дошло до того, что, в принципе, сейчас это уже большая общероссийская организация, и мы занимаемся не просто, скажем так, заседанием на круглых столах и так далее. Мы по звонкам, по обращениям жителей выезжаем в субъекты, работаем на полях, видим, что происходит, работаем с контролирующими органами.
То есть вы собираете информацию?
Мы собираем информацию, которая поступает в конечном итоге к нам в национальный экологический рейтинг. Это целый проект, который мы ведем уже 11 лет совместно с НЭКом, с Национальным экологическим корпусом.
Там, на Сахалине, вы когда начали, вы собрали информацию, сделали экспертизу, глобальный результат каков? Вот эти вот транснациональные компании, они как-то скорректировали свою работу после того, как получили ваши данные?
Там было не так. Мы несколько раз, мы все время обращались и говорили, что вы делаете? Вы вот у себя в Европе ведете себя так, а у нас себя ведете как, нас как с аборигенами. То есть мы же думали, что проснемся в Эмиратах там через 5 лет там, и так далее. В конечном итоге получилось так, что они просто-напросто создали свои собственные маленькие кемпы, городки, ездили между ними, жители ничего от этого не получили, и начались просто работы по экологии, потому что там же у нас и оленеводство наверху было. А начали когда строить трубу, трубопровод целый, через весь Сахалин, вообще не обращали на нас внимания. Пока мы в конечном итоге не вышли, не перекрыли дорогу на север Сахалина и не потребовали с нами диалога.
Ну, и слушатель, который просил вас объяснить, чем вы занимаетесь... свое впечатление от вашего комментария так излагает. 7-летний ребенок зевнул и ушел рисовать глобальное потепление.
Ну, то есть в школу ходит, а?
Ну вот, да, Грета тоже говорит о том, что ей не в ООН нужно выступать, а быть в школе. По поводу национального экологического рейтинга. Последний такой рейтинг вами опубликованный, там на последнем месте... На одном из последних. А, Иркутская. Просто вот на сайте у вас, по-моему, открывается весенний рейтинг, а вот этот последний.
Зимний рейтинг не должен открыться. Не знаю, что с сайта, может, подломили.
Так или иначе,
зимний,
ладно.
В последний рейтинг, летний рейтинг у нас последний. У нас Иркутская область занимает последнее место. Это впервые.
Вот что такое с Иркутской областью? Это прям какое-то горе. То есть леса там горят, наводнения там происходят, плюс еще так периодически локально что-то тоже неприятности, да, какие-то, да. Версия, что там такое?
Ну, в совокупности получилось так, что действительно еще и, скажем так, хозяйственная деятельность, не то что хозяйственная, административная деятельность дала вот, вот такого маху. Мы получили столько видеороликов, столько того, что в принципе, скажем так, местная власть очень плохо реагировала на эти пожары, думали, что само собой все разойдется. И да, действительно, где-то были очень сильные пожары, а там еще и паводки, наводнения. Президент правильно сказал, это все вырубки, в том числе и вырубки лесов, они привели к таким результатам по паводкам. Это... И плюс еще, безусловно, это то самое глобальное потепление. Ведь у нас по Сибири температура в среднем по стране выросла почти на 2 градуса. Это очень много.
Этот рейтинг, он в том числе представляется таким инструментом давления на региональные власти. Как часто у вас случаются ситуации, когда представители регионов выходят на вас и либо предъявляют претензии, какого черта мы в рейтинге где-то там на дне, либо, может, даже буквально просят скорректировать какие-то данные?
А подавать неоднократно, ну, во-первых, рубаются претензии, скажем так, требования показать, как все считается, оно же все в открытом считается, поэтому мы говорим, пожалуйста, смотрите. Больше того, мы каждый квартал, он же 4 раза в год рейтинг выходит, мы 4 раза в квартал, мы перед тем, как посчитать, мы говорим, дайте свою информацию. Только будьте добры, информацию не закрытую, которую там вы сделали то, ту, которую вы опубликовали. Мы требуем, чтобы вы всю свою информацию, скажем так, выкладывали во внешние источники, чтобы население знало о том, что происходит. Нам фактически 80% субъектов эту информацию подают. Мы ее вносим, вбиваем в эти 21 индикатор, который у нас есть. Но претензий, особенно у первой, последней десятки, очень много. Безусловно, там, на нас уже пытались и в суд подавать, и там что-то.
А смысл? Ну, почему... Почему подавать в суд, если это рейтинг общественной организации?
Я и говорю, что, слушайте, вы мне просто рекламу делаете. Ну, конечно, вы можете, там, Ленинградская область может подать на меня в суд за, там, скажем так, имидж, там, там какие-то имиджевые потери, там, и так далее. Так давайте лучше мы вместе будем работать, смотреть, что можно сделать. Ведь на самом деле беда, кстати, местной власти, это неумение рассказать о том, что происходит хорошего. Мы плохое-то и сами найдем. Я говорю, вы, если прошел разлив нефти, вы хотя бы расскажите, как происходит, допустим, там сбор,
ликвидация последствий.
Да, ликвидация последствий и так далее. Это совершенно нормальные вещи.
Тамбовская область на первом месте, да, в этом рейтинге? Да. Давайте, что там хорошего, как так вышло?
Тамбовская область просто на первом месте уже, по-моему, лет 6, я вот сейчас точно не помню, потому что...
Просто объемы промпроизводства невелики?
Да, это же тоже как бы существенное влияние, потому что, да, кстати, там тот же Красноярский край, Челябинская область, они ведь на последних местах не потому, что они такие плохие, но потому что такое наследство осталось, ведь все промпредприятия, промышленное производство, все там.
Москва на пятом месте, по-моему.
Да, Москва на пятом месте. Получаем постоянно претензии от Москвы. Почему вы нас считаете? Мы вообще лучше. Мы вообще, вы что, мы столица страны нашей. Как вы можете нас считать там и так далее? Я говорю, так вы не забывайте, что вы все-таки субъект Российской Федерации. Поэтому, безусловно, да, город-субъект, да, необычный субъект. У нас же три города-субъекта, которые очень тяжело считать, по большому счету, и за что мы получаем большие претензии. Но в Москве много чего происходит хорошего. И вы просто, москвичи, вы просто выезжаете подальше за Москву и увидите, что все не так у вас плохо.
Что ж, время наше сегодня ограничено. Спасибо за этот разговор. Андрей Нагибин, председатель правления общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», был с нами. Приходите, продолжим разговор.